Авторская песня «В лицах».
23 часа 4 минуты, вы слушаете «Эхо Москвы». Вы смотрите сетевизор, спасибо ему. Микрофон Анатолия Болтянская. Это авторская песня «В лицах», которая, слава богу, дает нам возможность расширяться и на такое великое явление, как поэзия. У меня в гостях поэт, прозаик, журналист Глеб Шульпяков. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Надо сказать, что для меня всегда как бы очень интересны ваши новые работы, причем как поэтические, так и прозаические, потому что помимо серьезной такой, на мой взгляд, очень интересного поэтического направления, Глеб – автор очень хороших прозаических произведений, причем мой любимый жанр в вашем исполнении – это такие, ставлю кавычки, путеводители. Причем этому человеку все равно, где водить свою виртуальную экскурсию. Это могут быть какие-нибудь закоулки Франции, а может быть какая-нибудь глухая монгольская деревушка. Вот эту монгольскую деревушку вашу я очень хорошо помню. И сегодня Глеб у нас не просто так, а Глеб у нас с новой книжкой. Книжка, надо сказать, как всегда, очень так неординарно издана. Расскажите про нее, вот я ее показываю тем, кто нас смотрит.
Мне кажется, да, книги поэзии нужно издавать тщательно, и чтобы это уж, раз уж это никому по большому счету не нужно, чтобы это было очень красиво, и, ну, стихи заслуживают того, чтобы их полиграфически, в общем, представить хорошо. Книга называется «Самедь». Это маленькое село под Костромой, откуда я родом мои предки. И в этой книге есть поэма, «Самедь» она так и называется, и она вот дала название всей этой книге, хотя, конечно, это география разная, раз уж мы о путеводителе заговорили. Книжка состоит из 4 частей, и вот из каждой я чуть-чуть почитаю. Вообще, книги, когда пишутся, ты же не знаешь, какую книгу ты пишешь, когда ты пишешь стихотворение то или иное, но между тем, вот они все в процессе написания являются частью какой-то книги, которую ты пока не знаешь, не видишь, ты должен как-то...
Ну, такой глобальной книги, той самой, про которую иудеи говорят, хорошие тебе записи в книге...
Ну, не знаю, может быть, в промежуточный какой-то этап, скорее, но все-таки это такой слепок с определенного количества времени, которое я проживал, и вот оно зафиксировалось в таких формах. 4 раздела, 4 мини-книги. Вот эта книга сложилась таким образом. Никогда, повторяю, не знаешь, как она сложится и какую книгу ты пишешь.
Надо сказать, что к нам можно обращаться с упреками и подозрениями. У нас есть номер для отправки смс-сообщений +7 985 970 45 45 и твиттер-аккаунт «Вызван». Кроме того, во второй части нашей программы, вы не поверите, мы будем разыгрывать книжку. Вот эту самую книжку Глеба Шульпякова. Ну а сейчас, как сказал великий классик Михаил Афанасьевич, что-то мы заговорились, дорогой Фагот. Давайте для начала что-нибудь простенькое.
Да, это первая часть, она называется «Стихи на машинке». Сюда вошли стихи, в основном 8-стишие. Вот есть такое русло, в котором которое меня работает. Короткие стихи. А почему стихи на машинке? Потому что они идеально умещаются на машинописный лист, а я на машинке печатных люблю печатать, чтобы увидеть, как это выглядит, прежде чем печатать.
То есть я их так и называю для нашего российского авторского общества.
Да, стихи это на стихи из цикла «Стихи на машинке». Они составили первую часть книги, которая так называется «Стихи на машинке». Кто там чего не поделил? Чью бабу кто там взял? На свете нет таких чернил, которых смыть нельзя. На неоткрывшего ворот троянскому коню всегда найдется Геродот и спишет на войну. И кто остался, кто сгорел, куда сбежал Эней, у нас свидетель есть Гомер, свидетелю видней. И еще из этого цикла. Когда размечены по небу перед закатом облака, мне безымянную планету неплохо видно из окна. Она до сумерек пустыми, на небе звездами бренчит. Она одна в моей пустыне, и пестрый сумрак сторожит. А вот это немножко венецианское. Где этот птичий гомон, где все билось о причал, доска на каменной воде и вся ее печаль, куда пропали, побросав костюмы господа, зачем на веслах старый граф и в сапогах вода, стучат на лавках в домино, летит на борт канат, там будет вечное кино и желтый лимонад, а здесь железная трава и мокрое белье, полощет в небе рукава и зарастет быльем. И вот песенка такая, шуточная, может быть, даже детская немножко. В деревне было написано. То ли дело у Басё. Уточка прижалась. Может, он из наших сел? Вот и бьет на жалость, чтобы не было ему. На проселке ночью я фонарики во тьму. И звезду на елке разгорелся костерок. Не пугайся, классик, это с неба козерог. Трогает за хлястик. Пусто осенью в лесу. Никого согласных, только а-а-а в лесу. Да у-у-у. Эхо точит лясы. Вот и тень моя ко мне, как собака, жмется. Проводок в колючей тьме тянется, не рвется.
Глеб Шульпиков в гостях у «Эхо Москвы». Сразу к вам вопрос. Вот все-таки согласитесь, что язык, в том числе и поэтический, он меняется. И как бы тому совершенно классический пример – это абсолютно простая лексика Александра Сергеевича на фоне, там, я не знаю, трескучих монологов «Кукольника». А вы, как бы сказать, себя ощущаете представителем современного новояза? Или вы все-таки считаете, что идете в чьем-то русле?
Я не чувствую в себе какого-то новояза, так, чтобы вот гнаться за ним и его пытаться выразить. Мне кажется, все происходит настолько органично и цело, и голоса сливаются разные, и от того, что ты читал недавно или услышал на улице просто, и вот это все так складывается, и нельзя выделить какую-то линию, в которой вот ты будешь... Потом никогда не знаешь, что ты будешь писать дальше, и как... Ведь не ты пишешь, по большому счету, тобой пишут.
А, то есть вы сторонник теории ретрансляции?
Я сторонник, да, этой теории, я просто транслирую, выхватываю что-то из потока, поэтому вот эти короткие стихи, они начинаются ниоткуда и обрываются, поскольку это вот такие фрагменты, которые мне удается подслушать, из потока, который не мной и непонятно где начат, и куда движется тоже не очень понятно, но вот такая информация доступна.
Ну, продолжайте. Глеб Шульпиков в гостях у «Эхо» читает стихи.
А вторая часть – это, собственно, поэма «Самить». Она состоит из трех частей. В первой части – это время моего прадеда как раз, который до революции еще начал служить. И в 41-м году был репрессирован, и храм вот... А храм остался, он стоит до сих пор, я приезжаю туда. А вторая часть – это уже ближайшая история, а третья, она объединяет эти два времени в каком-то современном нам потоке и в будущее немножко заглядывает. И вот эту третью часть я прочитаю, с вашего позволения. «Под Новый год, когда мы переехали. И вот я очутился среди гирлянд и елок на Кузнецком. Мне в новый дом хотелось лампу купить, и я бродил по лавкам, но лампы не нашел, и в сумерках на улицу вернулся. Утаптывая желтый снег, я шел к метро, на все вокруг предметы бросая как бы прощальный предновогодний взгляд, и вдруг увидел вывеску «Книжный магазинчик из прошлой жизни, лавка букиниста». Та же неудобная лестница, низкая притолока и пузыри линолеума, те же сиротский запах старых книг. Постой, откуда он возник? Плешивый, сгорбленный, от книжных стеллажей он словно отслоился, откашлялся, тихо извинился, а я кивнул и к полкам отвернулся. Здесь было все, о чем я в юности мечтал, по бросовой цене, почти что даром. Мне эти книги не скупить, спасти хотелось». Тогда плешивая старуха из-под пустых коробок вытащила одну книгу. «Вот, посмотрите!» И протянула мне знакомый томик. Он раскрылся с хрустом, как будто вчера из печати. Давно уже привык я укладываться, рано пробежал я первую строчку, и время отмотало пленку. Луч солнца упал на парты, я услышал скрип паркета и запах мокрого мела, и кремлевскую за шторой башню, и ту, которая вот-вот в аудиторию войдет. В то время эту книгу мы читали в очередь. Зачитанной она и осталась в памяти, а эта 40 лет пролежала нетронутой. Для жизни, ну какой? Ведь даже старой у нее не было. Ну что, берете? Эта книга была похожа на меня, а полжизни позади, а как будто... Да, пробейте. А как будто и не начиналось. В ней было обещание, но чего? Я нес ее бережно, как птицу. Дни без времени. Дни солнцеворота. Когда уходит старый, а другой еще не видим за речной дугой, там, на отмеле, где вечная самить летит вниз крестами, мой вечно молодой дядька скрипит мокрой галькой, а над темной водой разговаривает с грачами прадед-священник. Еще одно усилие, я услышу, что он говорит. Из подворотен музыка летит.
Ох, как хорошо. Напомню, что в гостях у нас Глеб Шульпиков. Мы сегодня будем разыгрывать эту самую книжку «Самить». И... Вот скажите, пожалуйста, маленький городок-то?
Саммити — это село. Угу. Вообще-то это село, оно удивительное. Я все-таки рад, что именно это название, были другие, сделалось названием книги. Это такая область за Костромой. Если кто знает Костромой, это как через мост переезжаешь, где Ипатий. И дальше вот эта страна, это страна.
Только Карабаново знаю в всех краях.
Ну, нет, это вот сразу за мостом, это Костромской район, это 10 километров. Я доезжаю за 15 минут из Костромы туда. Но это всегда была местность такая обособленная, поскольку они жили на заливных, в общем, местах. А это и хорошо, и плохо, и в основном это хорошо. Это прекрасные заливные луга, это выпас, это хмель какой-то баснословный, который у них родился. В общем, им Кострома и вообще власть большая, верховная, особо не нужна была. Они прекрасно жили эти еще и в 17, 18 и 19 веке. Зажиточно, хорошо жили, прекрасная рыбная ловля. Рыба садится на нерест в этих плавнях, прекрасная охота на уток, то есть все есть. И это слово «саммить», оно, конечно, финно-угорское, скорее всего, как и все названия. Многие названия, особенно рек, остались от вот тех племен, которые там жили. Но это и вот это от корень сам. Некоторые словари объясняют это еще вот этим, вот, что это сам, саметь, это быть самому по себе. И ну, находиться в некотором независимом положении от внешнего мира. Повторяю, поскольку у них просто экономическая ситуация хорошая была. Поэзия, она, я хочу сказать, примерно так и живет, причем-то большим и мейнстримным таким островом, где...
Но вы оттуда родом или вы там жили?
Нет, оттуда, там был 40 лет, прослужил священником, мой прадед.
Да, это вы сказали.
В 41-м году, ну, он был, там, его отец, мой прапрадед, был из-под Нерехта, и дальше теряются, к сожалению. Все поутрачено, поуничтожено. Дело моего прадеда исчезло в архивах этой Костромской Лубянки. Якобы там был пожар, и все. Мы только знаем, что он умер в местах заключения от сердечного приступа. Это традиционный диагноз, который...
Может означать все, что
означает,
угодно.
Означает, да, что умер от голода, чего угодно. Он был уже не молодой человек, когда его забрали. Он начинал при императоре, и когда Николай II приезжал туда в 13-м году, он воспринимал икону Федоровской Божьей Матери, которая провисела всю советскую власть в нашем храме, и была украдена в 2004 году только. А вот. И я стал туда ездить, потому что это наиболее внятное для меня прошлое. Понимаете, нам...
А что вы там видите сейчас?
Это крупное зажиточное село, которое достаточно равнодушно относится к храму, который я имею наглость немножко опекать, потому что все-таки это моё прошлое. Да,
да,
как говорит отец Дмитрий, настоятель храма, это, говорит, не мой храм, это твой храм, ваш храм. И это так, потому что ни у кого больше такой связи с этим храмом нет. Есть прекрасная там баба Геля, которую крестил в 20-каком-то году мой прадед. Представляете, вот единственное связующее звено. Она, девчонка, что-то помнит. Вот на свете живет человек, который помнит моего прадеда. То есть время, которое...
Связует.
Да, а это время исчезло. Могил нет, ничего вообще нет. Она что-то вспоминает. Вот я там побегу к попадье, там мы письмо отнесем, она нам по конфетке, нам и любо. И сколь это наивно, столько же это и удивительно, что вот она последняя.
Кто читайте.
Помнит. Значит, третья часть книги, она называется «Новый мир», потому что сюда вошли стихи, которые я написал, наверное, там за год или за два, и они все составили большую подборку в «Новом мире», которая там была опубликована, и для меня это был какой-то «Новый мир». Это все стихи были написаны уже после 2014 года, когда мы все очутились в «Новом мире», блистательном, прекрасном «Новом мире». Стихи напрямую никак на это не реагируют, и поэзия вообще, и не ее это дело, но все равно это как-то внутри тебя отзывается и как-то корректирует твою поэтическую оптику, не напрямую, повторяю. Вот. И я отсюда почитаю разные стихи, и насколько... И это уже была Кострома, и я уже открыл для себя эту планету удивительную. Это была отдушина, на самом деле. И остается отдушиной в наше, в общем, такое время интересное. Вот. Душе опять вольготно. Душа на первом месте. Когда над голой Волгой плывут на белом тесте и свечки колоколен, и лесом свет процежен, и батюшков не болен, и шум пустых скворешен. Вот еще. Такой-то век, такой-то год, такого-то денька, и вроде бы ни капли в рот, а вышел в облака, слепил из перистых суму, и посох кучевых, если б сделал по уму, остался бы в живых. лопухи ли? Папоротник рыжий. Или безымянную травой ночью дождь ощупывает крыши, проверяет, есть ли кто живой. Мой сверчок цикадами разбужен, мирт ли, кипарис, одна душа. Беззастенчив он и безоружен. И поет на кончике ковша. Стихотворение называется «Считалка». Тоже, наверное, детская. Ну и не детская, конечно. Попался, который кусался. Который в кроватке лежал, улыбался, смотрел за окно на фонарь, который на пони по парку катался, копался в песочнице, тоже попался. Обертывал в пленку букварь. И тот, кто уехал, и тот, кто остался, карабкался вверх и на дно опускался, попался, 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 попался. И даже который не мог попасться, тоже попался. Краснел. Извинялся, был готов к сотрудничеству, но только от мокрых сапог. Две лужи в прихожей, случайный прохожий, шагреневой кожи кусок.
Глеб Шульпиков у нас в гостях. У меня к вам еще один такой вопрос. Вот в последнее время, я не знаю, обратили ли внимание вы на это, но я на это точно обратила внимание, существует некое, даже не знаю, как их характеризовать, ну, некая прослойка эстрадных поэтов, которые собирают огромные залы, которые, так сказать, посмотришь, вроде бы люди идут на поэтический вечер, все как в политехническом 60-е годы. На самом деле, в основном это достаточно, скажем так, актуально ангажированная поэзия. Один из ярких представителей этой поэзии — это Орлов, он же Орлуша. Вот. Ну, Дмитрий Быков, который в меньшей степени сейчас фигурирует как бы публично как поэт, в основном как популяризатор всего интересного, потому что лекции у него есть на любые темы. Вот, есть еще, наверное, несколько человек, но, как бы это сказать, вы абсолютно однозначно человек, пишущий для узкого круга людей. Вы сами это понимаете?
Я думаю, не то чтобы как узкий, это такое слово, понимаете, для мыслящих, кто виноват, что он узкий. Он вообще-то может быть каким угодно, и большим, и я-то считаю, что надо просто людей знакомить, втягивать понемножку, и втянутся они. Я считаю, что не только, в общем, какая-то такая эстрадная поэзия может существовать для аудитории больше двух людей, и то на бумаге. Мне кажется, можно и серьезную поэзию как-то пытаться подавать. Это будет интеллектуальный продукт.
Гитарная подпорка в этом плане, что бы там ни говорил Александр Семенович Кушнер, она очень помогает. И очень много из того, что трудно донести из уст в уста, доносится с гитарным перебором.
Я напытался, давно пытаюсь и пытаюсь найти форму немножко в другом. И вот мы сделали, я придумал такой спектакль, я его называю спектакль, клик, потому что все-таки это не спектакль.
А там кто-то у вас, музыкант какой-то,
да,
на сцене.
Да, он называется «Флейта и красный», и я пытаюсь найти вот эти формы существования поэзии, а вот как с музыкой поэзия сочетается, с видео. У меня есть видео, такая штуковина, видео, фотографии, которые циркулируют на экране, фотографии поэтические, да, вот в них есть то, что и в поэзии есть, уловлена какая-то, в общем, материя бытия. И вот как это совмещается, помогает это, наоборот. И вот этот весь спектакль, он построен на разных попытках, в том числе и просто чтение перед микрофоном. Потом вот это может идти с музыкой, как джаз некий. Это может идти с видео, как еще какая-то попытка высечь искру вот нового чего-то. Хотя я-то по-прежнему остаюсь приверженцем того, что стихи живут на бумаге.
Ну да.
Но на бумаге до них никто не дойдет.
А у вас, я знаю, вот спектакль планируется.
Мы, да, недавно разговаривали с Мариной Брусникиной, с прекрасной, которая уже много лет в Амхате делает поэтические спектакли. Ее ученики читают стихи современных поэтов. И когда-то, лет 7 или 10 назад, я у нее выступал на этих вечерах. Замечательные эти артисты, они с удовольствием читают, приходит куча народу, не на поэта, на артиста. Но поэту от этого не хуже, а отнюдь наоборот. Вот. И здесь мы решили, в общем, объединить вот этот мой спектаклик с музыкой, видео и моим авторским чтением с актерским чтением. То есть в первом отделении почитают артисты, а потом вот будет такой вариант, может быть, даже пересекаться будут стихи, вот попытаться увидеть, что поэзию, по большому-то счету, можно читать как угодно, и так, и сяк. И вот она настолько многослойна, что позволяет вот такие над собой, и от нее не убывает отнюдь.
Я напомню, что у нас в гостях поэт Глеб Шульпиков. Я напомню нашим слушателям, которые пишут нам всякие сообщения, что у вас есть сегодня шанс выиграть книжку Глеба Шульпикова. Условия выигрыша будут объявлены перед рекламной паузой, где-то минуты в 32. А сейчас я попрошу вас еще почитать.
Ну вот из того же раздела стихотворение, может быть, как раз к разговору об актерах. Актерское немножко стихотворение, поэтому я заранее прошу прощения, артист я не никудышный. Называется она Наталья Николаевна. Я ехал на этот спектакль «Флейты красные», и мне нужно было вставить, там дыра была, я в метро сочинил это стихотворение, я просто услышал реплику, и из него вот за 20 минут сочинилось это стихотворение. Наталья Николаевна. И что, Наталья Николаевна? А что, Наталья Николаевна? Чуть что сразу Наталья Николаевна. Ничего без этой Натальи Николаевны. Только и слышно, Наталья Николаевна, то Наталья Николаевна, все. А кто она? Это Наталья Николаевна. Кто-нибудь видел Наталью Николаевну эту? Может, и нет никакой Натальи Николаевны? Может, Наталья Николаевна давно уволилась? Кого не спросишь, никто не знает, кто такая Наталья Николаевна. Балерина танцевала, такая Наталья Николаевна. Учительницу в школе Наталья Николаевна звали. Соседка на даче была Наталья Николаевна. Жену Пушкина звали Наталья Николаевна. А больше никакой Натальи Николаевны не было. Кто вообще выдумал эту Наталью Николаевну? Тамбовский волк тебе, Наталья Николаевна. Дырку от бублика тебе, а не Наталью Николаевну. Еще чего захотел Наталью Николаевну. Где ты, а где Наталья Николаевна? А Наталье Николаевне даже не думай, не смей даже представлять Наталью Николаевну. Сам поймешь, когда Наталья Николаевна появится. Наталью Николаевну ни с кем не спутаешь, Наталью Николаевну не проведешь, от Натальи Николаевны не спрячешься, везде найдет Наталья Николаевна. Никому не даст поблажки Наталья Николаевна. Наталья Николаевна никого не забудет. Помни и ты про Наталью Николаевну. Забудешь, а Наталья Николаевна тут как тут. Здравствуй, скажет, вот и я, твоя Наталья Николаевна.
Я напомню, что в гостях у нас поэт Глеб Шульпиков. Вот вас тут же упрекнули в чудовищном самомнении. Многослойно, для интеллектуальной публики. Сам себя не похвалишь, многоточие.
Нет, я говорил о стихах вообще. Это, в общем, проблема тех, кто пишет больше. И мы же о поэзии говорим. И в данном случае я подразумеваю то, что это не обо мне речь.
Продолжаем.
Живут среди нас и даже пользуются метро. Увидеть их очень просто. Спуститься в его нутро, и там на станции, а лучше в вагоне, просто представить себе, что этой женщины с родинкой на губе, пенсионера с кроссвордом, студенты и девушки в наушниках, и даже полицейского через 40-50 лет не будет в живых. И всех остальных. Всего 40-50 лет. Призрак, привет. Ну и вот, чтобы покончить с макабрами, я про себя называю макабры. Жук влетел и вылетел в окно. Поплавок остался неподвижен. С облаком и садом заодно. Красными отметинами вишен, вечный дачник, удочки с утра. Занавес неслышно опустился. То ли где-то лопнула струна, то ли жук не вылетел, прижился. Как облако над лесом кучево, слепившее себя, как эти строки из этого, по сути, ничего, которое ни в ум не взять, ни в руки. Постой, не уходи, за мной должок, набитый с твоего оригинала. Храни меня, печатный мой божок. Два отступа, четыре интервала.
Ну, тут есть какие-то аллюзии с Самойловым, или мне показалось?
Ну, специально нет, нет, нет. Это мои печатные машинки, которые вот эти стихи я иногда набиваю. А вот стихотворение, наверное, вот чуть-чуть прошли все праздники уже, но мы их сейчас вернем. Оно такое же, как то вот венецианское было, не до венецианское, а это такое полурождественское. Вернее, это Рождество вот сейчас у нас каким, каким я его воспринял год назад. Среди зимы ее горящих статуй. На холод не ропщи, за жар не ратуй. Пусть времени воронка тишину толчет. Ребенка и жену хватай, сажай их на осла. Оставь добро, так будет меньше зла. И в прорубь года, в пламя его дней. Чем меньше звезд, тем в темноте видней одну. Среди миров тобой зачатых, живой души хотя бы отпечаток, хотя бы след, как этот на снегу. И стихотворение, которое завершает вот эту вот третью часть. «Жизнь все шла, то в шов, но чаще мимо шва, и в эти промахи, как мел, снежок крошился и летел на незакрытую тетрадь, поскольку нечего терять. За ночью день, за полем тьма, полоска леса из окна, и каждый первым быть хотел, белело поле, лес чернел».
Я еще раз напомню, что у нас в гостях поэт Глеб Шульпиков. Я предлагаю вам вот со второй части программы. У вас есть прямой шанс получить подарок, книжку с дарственной надписью автора. От вас требуется очень простая вещь. Рецензия. Рецензия одной фразой. Иногда это получается. Если это получается, это бывает очень даже симпатично. Так, Глеб, как здорово, поздравляю от души. Где взять твою книгу? Хочу ее нашей общей знакомой и коллеге Люсе Цеф Хайфу переправить.
Боже мой.
Ей тоже будет приятно вспомнить хороший русский стих и проностальгировать там. А есть еще и с автографом, пишет Александр. Александр, у вас есть вариант?
Да.
Есть вариант? Кстати. Итак, где-то в 35 минут начнется прием. Рецензия одной фразой. Давайте еще что-нибудь успеем? Успеем.
Да, давайте я почитаю с четвертой части. Она называется «Китай». Это поэма. Я ровно год назад открыл, как это говорится, да, для себя Китай. Это отдельный разговор. Это целая, в общем, огромная планета Китай. И вот в такой поэтической форме я пытался свои ощущения зафиксировать. Они написаны вот пока я был там. Я был в Гонконге, потом перебрался туда, вот то, что они называют «Mainland China». Да, то есть, собственно, в Китай, это Гуанчжоу, Шанхай, потом я поехал в удивительную такую провинцию.
А что там делали?
Я был на фестивале в Гонконге поэтическом, мой переводчик, американец, который переводит и издает мои стихи на английском в Америке, он работает сейчас в Гонконге, и там бывают фестивали какие-то.
Вот. Фантастика.
И я выбрался в какой-то веке. И уж раз я там оказался, я решил посмотреть и Китай, и это незабываемо. И вот то, что я видел, то, как это как-то у меня перемешивалось в голове, я попытался записать. Я просто кусочки оттуда почитаю, которые... Они, в общем, все такие немножко разрозненные. Следующий метод заключался в том, что мастер предлагал самому талантливому ученику нарисовать картину в его стиле. И если находил работу удачной, ставил на нее свою печать. Отличить от оригинала такую работу было практически невозможно. Особенно если оригинал оказывался утрачен. Она дарит мне почтовую марку. Вскочив на спину дракона, я хватаюсь за огненную гриву, мы огибаем море, перелетаем реки, поднимаемся в горы, пересекаем пустыню. Пространство за нами сворачивается, сады на его китайской вазе зацветают голубыми молниями, мы встречаемся в шанхайских бересклетах. Первым делом она осматривает мои руки, кожа покрыта красными клеймами. Искусный художник. О, бересклеты Фортуна, твое второе имя с петухами, встречаю скоростные твои поезда.
Глеб Шульпиков у нас в гостях. Я напомню, что рецензия одной фразой и книга «Саммит» в вашем распоряжении. Прямо сейчас перерыв на рекламу, а затем продолжим.
Незабываемые страницы прошлого. Судьбы людей и их потомков. Времена не выбирают. Непрошедшее время с Майей Пешковой. На «Эхо Москвы» каждое воскресенье после 8 утра. Ганопольская. Итоги недели без Евгения Киселева.
Вы что, ребята, вообще с ума сошли, что ли? Втроем собраться? Где Алексей Алексеевич Венедиктов?
Я принимаю решение посадить их в один чел.
Ну ладно, раз вы так решили.
Матвей Ганопольский.
Лицо России.
И Алексей Нарышкин.
Нарышкин как собак нерезанных.
Евгений Киселев и Алексей Соломин.
Замечательные ведущие. Люди ждут прямого эфира, зная, что вы ничего не сказали. Они вам верят, они вас любят.
В воскресенье в 19:00 на «Эхе Москвы».
Это будет конфетка.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. «Эхо Москвы» продолжает свои передачи, и вас ждет очередная программа «Джаз для коллекционеров». У микрофона Моисей Рыбак.
Радиостанция «Эхо Москвы», записки аса. С вами Анатолий Гамиров. Рад приветствовать вас в прелестной музыке Чайковского.
Борис Алексеев.
Добрый вечер.
Давайте послушаем еще следующую мелодию.
Все музыкальные программы, которые оставили нам замечательные ведущие, вы можете скачать и послушать на сайте «Эхо Москвы». Баннер в правой колонке, внизу.
Алексей Соломин, вы рейдер,
да?
Вор,
что?
Жулик.
И извините.
Алексей, зачем вы подсидели Плющева?
Да что вам надо от меня?
Речь идет об Алексее Соломине, известном негодяе, укравшем Плющевского Одина.
Оставьте вы меня одного!
Один с Алексеем Соломиным. Теперь в ночь с субботы на воскресенье. В полночь целых 3 часа.
Матерь Божья!
Эхо Москвы. Живой эфир.
Авторская песня «В лицах».
23 часа 35 минут. Вы слушаете «Эхо Москвы», смотрите телевизор. У нас в гостях поэт Глеб Шульпиков. У нас его книга «Память», которую можно получить с условием. Вы отправляете сообщением рецензию одной фразой. Номер для отправки сообщения плюс 7-985-970-45-45. Лучшая рецензия получит книжку. Так, одна простая фраза. «Спасибо, Анна из Ярославля». «Прозаично-глубинно-смысловые». «Сегодня для меня открытие. Созвучные мысли простым понятным языком». «Как порой жестокие мы и нетерпимы к тем, кто ярче светит». Это пишет Светлана. «Да, необычно». «Певучий», пишет Вероника. «Книгу не хочу, скучно. Наталья из Москвы». Во всяком случае, честно. «Стихи симпатичные, автор интересный. Я не представляю, где можно сейчас пересечься с современной поэзией». А где,
масса, кстати, мест. Ну, вы знаете, вот в том же МХАТе артисты читают прекрасно разных современных поэтов. И современную прозу Марина Брусникина ставит. Я недавно был у нее на спектакле на новой сцене. Это современные прозаики, и вот не так все плохо, как кажется, современной прозой. Вот когда артисты это показывают, мне понравилось.
То о старинной России, то о Китае, так и слушал бы, не уставая, о мире от Костромы до Шанхая. Валерий.
Стихи, я так
чувствую. Да, ну, кстати, вполне симпатично. Ну, давайте, вы почитайте, а потом еще у нас еще есть какое-то время.
Я продолжу вот китайскую эту поэму, поскольку она из кусочков, и ее можно с любого места читать и также внезапно заканчивать. «Когда же стало ясно, что господство династии Цин установилось надолго, немало художников впало в уныние, а кое-кто даже принял постриг и заточился в монастырях. Так поступили художники Хунь Жэнь, Кунь Цань, Джу Да и Юань Цзы, вошедшие в историю как 4 монаха. Гудалак, соломенная вдова. Но я устал и хочу спать. Я падаю на матрас, набитый соломой. Во сне я вижу Сократа, который пьет через соломинку. Из моих снов торчат сухие стебли сена-солона. Сена-солома в соломенных лесах, небоскребы твои... Я протягиваю руки, чтобы умыться. Вода не льется, что не настоящий. Вскоре он стал приходить каждую ночь. Он жаловался, что не находит себе на том свете места. Тогда, чтобы избавиться от голодного духа, родители погибшего юноши обратились к торговцу мертвыми невестами. И тот продал им труп юной девушки. Это была бродяжка-проститутка-подкидыш. Сгодилась бы и мертвая старуха, ворчит она. Я иду в толпе нерожденных женщин. Я слышу их голоса, они рассказывают свою историю, и все они похожи. Родители ждали мальчика, говорят они. Руки высовываются из дырок, проделанных в крышке, и ловят бабочек, которые летают над коробкой. Они утаскивают бабочек под крышку, но те вылетают, и руки снова пытаются поймать их. Что-то мешает им покинуть коробку и переловить всех бабочек, но что, ведь никакого тела у них нет, это уж точно.
Пошли нам рецензии. Вот Александр пишет. Так это настоящий репортаж в стихотворной форме. Легкий, прозрачный и необычный. Проза в стихах. Своеобычно. Спасибо за знакомство с поэтом. А рецензия хотя бы многое понятное. А то сейчас, кто называет себя поэтами, бардами сочиняют путем набора разных слов. И не поймешь, о чем пишут. Часто стихи упаднические и мрачные.
Ну, стихи вообще мрачные. Они так смотрят на жизнь глобально. А жизнь, как говорил Бродский, известна, чем заканчивается. Поэтому эта доля мрака, конечно, присутствует в любом стихотворении.
Рецензия. Точка. Полезно. Точка. Поэт. В скобках. Игорь. Не ради книги. Как благодарность.
Спасибо, Игорь.
«Душу лечит поэзия Шульпикова», пишет Андрей из Москвы. «Вот для того, видимо, и существует поэзия, чтобы приводить в гармонию сумасшедший мир. Такую гармонию, которой мне сейчас не хватает. До слез», пишет Валентина.
Про гармонию все абсолютно правильно.
Ну это что, продолжаем еще?
Да. Да, давайте еще по Китаю немножко попутешествуем. «Она смешала небо и землю, и развела их водой из реки, и вылепила облака, горы, деревья и эту чашку». Пар поднимался, горы опускались, мы не двигались. Мы пили чай и предавались созерцанию. Мы сидели лицом к прошлому, ведь оно совершенно. День завтрашний мы называли Хоу-тянь, то есть день сзади. Итак, вперед. «Чьи руки хотел бы господин, мужские или женские?» — спрашивает она. Метод фан или имитация заключается в том, что художник учился копировать по памяти работы только одного мастера. Целью было духовное уподобление автору копируемой картины. Если цель была достигнута, со временем и сама копия становилась объектом копирования. «Мне нужны руки, гудалак». Она ненавидит стены, у которых есть уши, уши, у которых есть стены, рыбу, у которой нет моря, море, у которой нет рыбы, жизнь ради продолжения рода, род ради продолжения жизни, язык как оружие слабых, оружие как язык сильных, ненависть, которая не проходит, и любовь, которая остается. Она поднимает разбросанную одежду. «Пора на прогулку», — говорит она. «По улицам города они ходят вместе, она и ее тигр. Вы можете поколотить его», — предлагает она прохожим. «Собственно, для этого тигр и существует. Давайте деньги, вот палка. У вас есть недруг».
Хорошо. Спасибо, прослушав, запало, захотелось прочитать. Я, Наталья Николаевна, вам рецензию пришлю. От Натальи Николаевны благодарность напишу. А, уже смешно. Фантастично и феерично, книги не надо. Ну, этот человек, по-моему, издалека, если я ничего не путаю.
Щадит нас.
Да, да, да. Это лето зимой, спасибо, стало теплее, Александр. Коль смертен я... Ой, боже, нет, хватит. Уже хорошо.
Уже хорошо, коль смертен, да? Уже, да, уже понял человек. Мягкий белый свет мира богов, мягкий красный свет мира ревнивых богов, мягкий синий свет мира людей, мягкий зеленый свет мира животных, мягкий желтый свет мира голодных духов, мягкий дымный свет адского мира. У ног прохожих твои алтари. Твой недруг — это ты. Когда придворные указали художнику, что у дракона отсутствуют зрачки, он долго отказывался исправить работу, а когда согласился и закончил, утром на дворцовой стене дракона уже не было. Я хочу смотреть на мир глазами, гудалак. Мне захотелось плакать, но я взял себя в руки и отправился на пробежку. Не думай, что рисующий с натуры копирует оригинал, ведь у того, что мы видим, тоже есть прообраз. Мне нужны мысли, гудалак. Этой актрисе почти не приходилось играть. Все читалось на лице. В чуть опущенных углах губ, например, или выражении глаз, блестевших так, словно она вот-вот заплачет или рассмеется. Мне все больше казалось, что и она, и ее друзья переместились сюда из другой жизни и теперь тоскуют по прошлому, которого почти и не помнят. Каждый из них нашел свое место в жизни, а кое-кто был по-настоящему счастлив, но чувство потери. Оно не покидало зрителя, все были отмечены его печатью. Мог ли кто-то предположить, что жизнь сложится так, как сложилась? Нет. Хорошо ли она сложилась? Да. Так откуда это ощущение упущенной возможности? Где искать себя? Никто не знает, как догорает свечка, которую ты поставил. Гудалак, места.
А почему вы говорите, что это поэзия, вот пишет Олег? Это же просто репортаж. Где ритмическая структура?
Ну, во-первых, первые 20 минут мы исключительно занимались ритмическими структурами, дорогой наш слушатель. И рифмы, и ритм присутствовали так, что были бы здесь окна. Они бы дрожали. То есть я вообще за то, чтобы в разных формах выражать разные мысли и смыслы. И для этого формы и существуют, чтобы подбирать ту, которая, в общем... поможет тебе
актуально в данный момент
поймать то, что ты хочешь поймать в этом потоке.
Я напомню, что в гостях у нас поэт Глеб Шульпяков. Мы коллекционируем рецензии из одной фразы. Пока мне кажется, что несмотря на некую тенденциозность, но с моей точки зрения автор абсолютно призовой версии, с моей точки зрения, Глеб, конечно, решать вам, это Алекс из Челябинской области, который написал следующее. «Сознание мое увязло плавно в загадках про Наталью Николаевну».
Ну, они смешные.
Я считаю, что это пока явный претендент.
Вечерний юмор, нормально.
«Проза и поэзия с претензией на философские размышления, совершенно новое осмысление бытия, непохожесть и оригинальность», пишет Елена. «Только что хотела уложить детей спать, но тут еще и Китай, новости нет, не получится».
Дети, не спать. Суббота, ну, да. У вас сегодня каникулы.
Продолжаем.
Давайте вернемся в ритм и в размер, если уж так вот как-то вдруг. «Там у меня живет поэт, он эти песенки поет. Там у него парад планет, а на бульваре гололед. Там у меня живет другой, под электрической дугой, неразговорчив и не брит, и половицами скрипит, а я не с этим и не с тем. По коридору между стен среди пробелов и длиннот, туда, где черный выход, ход.
Ну, Хайнмаль, еще одно.
Возьми того, чего не взять. Что не сказать, скажи. Из этих слов снопы вязать и выпекать коржи, но при вокзального дымка сибирский холодок, как незабытая строка, белесый хохолок речного катера во льду и факел над рекой, а лес свели еще в войну сосновой, строевой.
Я попрошу вас еще раз напомнить про ваш спектакль, Глеб.
11 марта на новой сцене МХАТа мы сыграем, то есть я покажу вот «Флейты и красные», это мой спектаклик такой с музыкой и видео, а в первой части, либо во второй, мы еще не решили, артисты будут читать стихи, которые они в моих книгах нашли для себя интересными, и это все вот такой будет проект Марины Брусникиной, которая уже много лет занимается современной поэзией, и это большое, по большому-то счету, дело вот в этом во всем разбираться и уметь донести. И как показывает опыт, люди с удовольствием ходят. Живое все-таки слово, оно ничем не заменимо.
Так, сия поездка галопом лечит прочь от Бога. Ничего не поняла. Друзья уходят в прошлое, как в самить. Не родился еще тот рецензор. Спасибо, Александр. Ну, вам придется выбрать, потому что у нас осталось 2 минуты до конца эфира. А я как бы лоббирую интересы Алекса с загадкой про Наталью Николаевну. Но еще раз повторю, что решать вам.
Я, да, Челябинская область.
Челябинская область, Алекс, ваш телефон 922 и так далее. Книга
ваша.
Глеба Шульпякова с дарственной надписью поедет к вам. Спасибо большое. Глеб, а скажите, пожалуйста, а вы многопишущий? Или вы наоборот?
Смотря какой вот брать жанр. Я, допустим, заканчиваю роман и пишу его там уже несколько лет, и это зависит от настроения и работоспособности. Но проза не стихи, ты каждый день встаешь и заставляешь себя сесть за компьютер и пишешь там что-то, что ты надумал. А стихи, они сами как-то тебя находят. И переживать, что что-то не пишется или нету времени, это смешно, потому что стихотворение, уж если оно написалось там где-то, то оно тебя найдет, оно тебе не даст покоя, и оно заставит тебя, себя написать. Чем бы ты ни был занят, где бы ты ни был, это поэтому я давно на этот счет спокоен. Нет,
да,
и
да,
нет,
да.
Будут, все равно
тут
будут.
Же сами себя опровергли истории про Наталью Николаевну, потому что когда возникает надобность...
Это другое, да, немножко другое, но, как оказалось, вот такое бывает. Маленькие стихи еще часто восьмистишь и могут написаться за вечер, но это большая радость, это большой такой маленький праздник, потому что это такой, в общем, моментальный дар оттуда выделенного канала. Потому что все остальное нужно все-таки дослушивать, дотягивать, довыуживать. Когда вот само вдруг пишется, это подарок.
Я напомню, что наш собеседник сегодня поэт Глеб Шульпяков. Спасибо всем, кто был с нами. Спасибо тем, кто писал разные хорошие и плохие рецензии.
Спасибо вам.
Алекс из Челябинской области, книга поедет к вам. В следующую субботу у нас в гостях Алексей Ващенко. И до встречи. А вам, чтобы хорошо писалось.
Спасибо.
И было вам легко. Спасибо.